Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Седмица на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». И сегодня у нас в гостях протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке.
Добрый вечер.
И с его помощью мы постараемся разобраться в том, что ждет нас в церкви завтра, в 20-е воскресенье после Пятидесятницы, и на следующей неделе. Как всегда, по традиции мы стараемся понять смысл наступающего воскресенья по тем отрывкам из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за Божественной литургией. И завтра вот мы услышим отрывок из послания апостола Павла Галатам из первой главы, стихи с 11 по 19. Ну, тут я даже затрудняюсь, с чего начать свой вопрос. Я ничего не понимаю в том, что говорит апостол, если честно. Вот он говорит: «Когда же Бог, избравший меня, благоволил открыть во мне Сына Своего, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». Я читаю, все слова понятны, о чем непонятно совсем.
Ну, я бы сакцентировался на словах «открыть во мне Сына Своего». Вот эти слова, давайте их медленно произнесем, да, «когда Бог, избравший меня от чрева матери, благоволил открыть во мне Сына Своего». Вот это уверение человека, которое каждый из нас когда-то проходил. В человеке открывается благоволением Божьим Иисус Христос для чего-то. Потому что апостол говорит: «для того, чтобы я проповедовал язычникам», чтобы я благовествовал его язычникам. То есть у Бога есть цель. И я вот однажды читал это послание, и так и замер над этими словами. Да? Вот во мне тоже в какой-то момент открылся Иисус Христос. Я даже помню, как это случилось. Это случилось не в день крещения, а это случилось тогда, когда я отроком читал Евангелие от Иоанна и прочитал о прощении женщины, взятой в прелюбодеяние. И вот я помню этот момент, когда я в мою жизнь входит Иисус Христос как личность. Вот он, и с этого момента он есть. Понимаете, для чего-то. И вот, может быть, каждому из нас тоже вспомнить этот момент, вот эту первую любовь свою ко Христу, да, сравнить, какой ты сейчас, как ты любишь, как ты этим живешь, какую часть жизни это занимает, и для чего это случилось. Потому что часто очень мы Господа Иисуса Христа так воспринимаем, для чего Он нам. Понимаете, вот для чего Он мне? Чтобы помочь в этом, избавить от этого, исцелить от этого, научить этому, сберечь, да? А для чего Бог нас призывает? У него какие-то свои цели? Мы-то ему хоть как-то послужили. Вот апостол Павел вот как послужил. Да, какой был замысел Божий? Что я должен в этом мире успеть сделать и преобразить его немножечко? Вот эти слова, их очень люблю из послания Галатам. А то, что касается взаимоотношений с другими апостолами, послание к Галатам – это как раз свидетельство некоторого непонимания между Павлом, его новой традицией, его уверенностью в том, что язычникам совершенно не нужно соблюдать Ветхий закон, вот, и позицией христиан и апостолов из Иерусалима, для которых это было даже невозможно слышать. Понимаете? Вот именно поэтому, может быть, достаточно быстро апостола Павла припроводили в Дамаск, потому что с ним, с другой стороны, было очень трудно. Мы себе можем представить любого неофита, есть даже такая злая поговорка, когда один человек в семье становится неофитом, остальные становятся мучениками. Вот, а уж апостол Павел с его горячностью, с его талантливым словом, он, конечно, бросился всем проповедовать сразу. А нужно несколько подрасти любому человеку, даже Павлу, и поэтому он на несколько лет уходит как бы в тень для того, чтобы вырасти во Христе. Вот. Потому что человек, который вчера уверовал, не должен еще пока проповедовать. В этом была такая мудрость святых апостолов.
То есть для нас здесь какое сообщение? Что нужно себя умерять, что не надо бросаться сразу же исполнять первое движение души, которое нам показалось праведным и правильным, или как?
Нет, я думаю, что у каждого человека должен происходить внутренний рост. Вот он должен окрепнуть в своей вере и потом уже проповедовать, и потом уже встать в полный рост и начать говорить о Христе, как это сделал апостол Павел, со всей своей и светской образованностью, и иудейской образованностью.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки. Это 16 глава, стихи с 19 по 31, тоже очень знаковый отрывок, хорошо знакомый, я думаю, большинству наших православных радиослушателей. Это притча о богаче и нищем Лазаре, которая звучит в церкви не один раз в течение церковного богослужебного года по разным поводам. И я думаю, что можно вкратце только напомнить, о чем притча, о том, как богач, который всячески притеснял бедняка Лазаря, оказался после смерти в огненном озере, а Лазарь пребывал, скажем так, в раю. И богач просил, чтобы разрешил Авраам смочить Лазаря палец, чтобы освежить хотя бы ему губы, на что получил отказ. Тогда он просил, чтобы Лазаря послали к его братьям, оставшимся еще на земле, чтобы тот объяснил, к чему приводит неправедная жизнь. На что получил тоже отказ и объяснение, что если уж они Моисеева закона не послушались, то зачем посылать им еще кого-то? Вот смысл этой притчи для нас.
Вы знаете, поразительно в этой притче то, что богач никак не притеснял Лазаря. Он его просто в упор не видел. Лазарь был для него не человек. Это такое обстоятельство уличной жизни, мимо которой тебя, наверное, просто проносят на богатых носилках. Или там на украшенной колеснице ты приезжаешь, и все. Ничего не стоило напитать Лазаря. Столько оставалось еды, да, вот этих крошек. Там, или каких-то там объедков. Он был бы этому рад, но никто ему не давал этого. Просто не было желания. И основной такой посыл этой притчи – это о том, что если у тебя не было желания помогать другим людям, и ты их в упор не видел в течение жизни, то ты не войдешь в Царство Небесное, которое здесь представлено лоном Авраамовым. Очень важная деталь – совершенно переворачивающие мирские представления, она заключается в следующем. У богача нет имени. Нет имени, нету памяти Божией о нем. Он бессмыслен пред Богом. Он просто какой-то человек. А вот тот, на кого все не обращают внимания, и ты пойди сюда, вот у него есть имя. Понимаете? А имя – это память Божия. Это та вечная память, о которой мы молимся и пишем имена в записочках наших. Вот. Почему? Видимо, этот человек, как говорят святые отцы, просто со смирением принимал свое место и не роптал. Вот Иоанн Златоуст так это объясняет.
Но если бы богач попал в ситуацию, когда было бы принято в обществе, какую-то часть там, как вы говорите, объедков отдавать тем, кто на улице там сидит, лежит. И он бы об этом все равно не думал. Он бы делал это не потому, что он считал, что он должен помочь, а делал бы это просто потому, что так принято. Это как-то изменило бы картину?
Да, изменило бы. Знаете, есть житие такого мученика Иоанна Хлебодара, который достиг огромного состояния на спекуляции зерном. У него был свой небольшой флот, и он развозил пшеницу в те районы Средиземного моря, где был голод. И продавал втридорога. И вот однажды он пировал в своем роскошном особняке, слушая музыку, смотря на танцовщиц, и внезапно один нищий все-таки через охрану пробрался к нему и стал просить у него еды или денег. Иоанну это настолько было противно, что он взял буханку хлеба и с гневом и руганью кинул в него. А тот схватил ее и, благодаря и кланяясь, ушел. И вот Иоанн ночью увидел сон. Его душа была судима ангелами и демонами, и были весы, и на одной чаше весов было все зло, которое он сделал, все, кого он обездолил, продал в рабство и прочее, а на другую ангелу, и демоны радовались. А ангелам было нечего положить. И ангел положил эту булку, и она перевесила. Он проснулся в холодном поту, вот, стал помогать и раздавать, и в основном выкупать из плена христиан. А потом, когда у него все кончилось, он продал себя в рабство, чтобы смог вернуться отец, многодетный отец, свое семейство, которое без него могли умереть с голоду. И там был предан смерти за имя Христово. Понимаете, даже и вот такой пример есть у нас, да. А все это в чем дело? В том, чтобы увидеть в этом страдающем, ничтожном по мирскому человеке, увидеть брата, понимаете? А ведь, обратите внимание, он, богач, говорит Аврааму: ну-ка, пошли вот этого. Видите, это, ничего не изменилось. Это все равно как была, в лучшем случае, прислуга. Так и осталось. Ну, пошли его, пожалуйста, пусть он мне поможет. Мы-то с тобой богатые, но в разных категориях, да? Там ты там, а я здесь. Вот. А это второсортный человек. Вот мне кажется, что поэтому он осужден. Он не увидел в другом человеке брата даже тогда, когда вот он в огне мучается.
Это эпизод с булкой напоминает, знаете, то, что у Достоевского рассказ о Луковке,
да,
когда из огненного озера ангел-хранитель начинает злую тетку тянуть за единственное, что она вспомнила доброго, что она сделала в жизни, это она нищему, который ее ужасно раздражал, бросила в него луковицы. И вот за эту луковку ангел пытается вытянуть ее из огненного озера.
Вот если не ошибаюсь, это вообще старый европейский сюжет, и, по-моему, он есть даже на западной стене Сикстинской капеллы у Микеланджело, как за какую-то одну маленькую, вот я не помню, что сейчас, поданное когда-то кому-то, человека вытягивают из ада ангела. Вот, а мне, честно говоря, напоминает это еще другой рассказ. Я когда хочу прошибить своего собеседника и рассказать ему что-то о христианстве, я вспоминаю рассказ отца Дмитрия Смирнова о том, как он в начале 90-х был во Франции, и к нему подошел на остановке совсем пожилой человек. Увидел его в рясе и сказал: «Вы русский, вы священник». Вот, и это был человек, который был рекрутирован, француз, был рекрутирован в немецкую армию, и почему-то оказался на Восточном фронте, там не в Африке, не в Италии, то есть не в Греции, а именно там. Попал в плен. И вот он говорит: нас ведут всех избитых, побитых, раненых, оборванных, без погон. Зима, кругом стоят обгоревшие, сгоревшие, значит, деревни, торчат только черные печи, вот, стоят женщины, старики и дети, у которых мы убили мужей, сыновей, отцов, вот, и мы с ужасом радуемся, что нас охраняют НКВДшники, и вдруг они начинают кидать в нас камни, и я думаю, что я это заслужил, я беру этот камень и понимаю, что это хлеб. То есть вот эти голодные люди, они делятся последней едой с тем, кто им причинил столько зла. Вот это то, что помогать, понимаете, если ты хочешь помогать, ты можешь помогать в любой ситуации, сколько бы у тебя ни было, богат или беден.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда по субботам, в эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. На следующей неделе у нас будет возможность поразмышлять о том, в чем схожи и в чем различны подвиги святых мучеников ранних веков христианства и почти наших современников. Мы будем вспоминать великомученика Дмитрия Солонского 8 ноября и священномученика Иоанна Кочурова Царскосельского 13 ноября. Вот великомученик Дмитрий Солонский, ну, все более-менее ходящие в церковь люди знают, что это покровитель христианских воинов. И не случайно Димитровская родительская суббота у нас всегда в церкви происходит накануне празднования памяти святого великомученика Дмитрия Солонского. Но в чем, собственно, именно его удивительный жизненный путь? Ведь все, казалось бы, складывалось очень даже неплохо в его жизни, карьере, несмотря на то, что времена были такие самые-самые жесткие. Ему-то поначалу как раз очень даже и повезло, потому что когда началось великое гонение, первое время его не трогали. Вообще, как получилось, что такой приличный император, как Диоклетиан, вдруг затеял вот такую отвратительную вещь, как великое гонение, причем в самом конце своего правления? Казалось бы, с чего бы вдруг?
Ну, вообще, давно замечено историками, что основные гонения на христиан открывали и инициировали именно хорошие с точки зрения управления империей императоры, да, патриоты, которые родили не о себе, а родили о стране. Они видели огромную угрозу в христианстве, потому что империя — это универсум, и христианство — это универсум, который может быть или главным, или никаким. И вот они считали, что две эти стихии природы, да, они не уживутся вместе. В общем-то, наверное, справедливо считали, потому что Рим приходил к своему упадку, экстенсивное развитие закончилось, новых земель завоевывать было уже негде, и не хватало сил, приток рабов давно остановился, граждане Рима давно обеднели, потому что те рабы, которые были, отнимали у простолюдинов работу, она всегда была дешевле руками рабов, могла быть сделана. Ну и другие разные совершенно причины, которые историки лучше объяснят, чем я, они подвели к тому, что в начале IV века ощутимо запахло уже падением, расколом и падением империи. Императоры пытались склеить ее по старым лекалам. И нужны были люди, которые готовы были быть преданными империи и такими жестокими, как были граждане, особенно воины империи в прошлые века. Христиане такими жестокими быть не хотели и такими лояльными к императору не виделись, потому что не приносили жертву его статуе, что, в общем-то, требовалось обязательно, и почиталось именно как проявление лояльности власти.
Но надо, наверное, напомнить, что к тому моменту, когда начались гонения, Диоклетиан был у власти уже лет 18, и христиане у него во всей империи были во всех слоях общества. Были сановники-христиане, были военачальники-христиане, были чиновники-имперские христиане, и не говоря уже там и о торговцах, и, то есть они практически пропитали собой всю ткань имперского общества. И затевая вот эти все новшества, которые сначала потребовали, чтобы книги сожгли, потом арестовали всех священников, потом потребовали, чтобы священники принесли жертву, потом потребовали вообще, чтобы все принесли жертву. Это ведь задевало не какой-то узкий слой, это задевало практически все общество. И понять логику такого решения, но сейчас, по крайней мере, трудно. Потому что вместо того, чтобы склеить империю, ты практически работаешь на ее разрушение.
Ну вот так вот, к сожалению, он поддался этой логике, и он посчитал это выходом. Конечно, выхода не случилось. И он не знал, что за христианами стоит Господь Иисус Христос, истинный Бог, истинный человек. Он пытался справиться с этим как с административной задачей. Разве можно справиться со Христом? Вот так ему не приходило в голову глядеть на эти вещи. Он был, я думаю, он был просто прагматиком. Конечно, никто не верил, что император — это полубог. Понятное дело. Вот, но ему это было важно. Ему было важно, чтобы эти обычаи исполнялись.
Ну и, наверное, нужно упомянуть, почему именно Дмитрия Солонского так особо почитали у нас на Руси. Дело в том, что в 1197 году великий князь Всеволод Юрьевич привез во Владимир икону святого, которая по преданию была написана на его гробовой доске. И, собственно, с этого вот момента, с момента принесения этой иконы...
Которая до сих пор у южных диаконских врат в Успенском соборе Московского Кремля, да, ее можно увидеть при молитве посещения этого собора.
Вот с тех пор, собственно, особое почитание именно этого святого воина-мученика христианского на Руси и остается.
Я думаю, что это связано прежде всего с тем почитанием, которое было у него в Византии, огромным. Дело в том, что положение этого человека было очень высоко при его достаточно молодых годах. Сначала он был синклитиком, то есть сенатором, а потом вообще стал ипатом. Это правитель огромной области с очень высоким титулом. Понимаете, и для очень многих людей титул и положение в обществе является чем-то таким, ради чего можно пожертвовать всем остальным. Ну, помните, да, Генрих Наварский говорит, Париж стоит месса.
Да, да.
Да. Вот, можно отступить от своих религиозных убеждений. И вдруг человек такой блестящей судьбы и карьеры говорит, нет, есть вещи, от которых я не отступлю. Ради вот Христа я готов умереть, умереть страшно и тяжело, но и всем пожертвовать, но не отдать Христа.
Там еще есть, мне кажется, один штрих. Он, это не мгновенное решение и мгновенное мучение. Он к этому готовился, он успел распродать свое имущество и, насколько смог, максимально раздать его нуждающимся, и только после этого вышел на свою последнюю Голгофу.
Это, кстати, очень, очень распространенный шаг мучеников. Почему? Потому что люди знали, что милостыня укрепляет духовно человека очень сильно. И перед подвигом раздать милостыню, значит, укрепиться Божьей помощью. Так очень многие святые делали. Например, великомученик Фёдор Стрелец сделал точно так же. Вот для Дмитрия было понятно, что он выходит на бой страшный, потому что его будут мучить и пытаться сломать как человека-символа. Ведь предателей мы тоже запоминаем. Предателей было много в Великую Отечественную войну, но прежде всего мы помним генерала Власова, да, потому что генерал. Вот так же и здесь. Победители, а Карбышева мы тоже помним, да, хотя много было народу казнено фашистами за отказ сотрудничества. И точно так же здесь. Если уж ипат не сломлен, то, значит, и у всех остальных могут быть силы с Божьей помощью, и, может быть, вот эта слава мученичества.
Но совсем иначе пришлось пострадать священномученику Иоанну Кочурову. Вот тоже удивительная судьба новомучеников и исповедников российских. Собственно, за год до своего мучения он был отправлен приходским священником Екатерининского собора в Царском селе. Это было в ноябре 16 года, а 13 ноября 17 года в Царское село, я даже не знаю, как их охарактеризовать, революционные массы или революционные кто?
Воины, перешедшие, солдаты,
матросы. Да это вряд ли даже солдаты, я полагаю, что это была просто толпа, потому что, ну, вряд ли солдаты столь изощренно стали бы мучить ни в чем не повинного священника.
Знаете, как они мучили офицеров?
Но это же не офицер.
В Петрограде, как они каждого офицера, приезжавшего, встречали, как пытали, с каким садистским наслаждением убивали. Очень много свидетельств.
То есть толпа практически сразу набросилась на него за что? За то, что он перед этим провел крестный ход с молитвой о умиротворении всех, кто участвует в этой смуте.
Вы знаете, у Господа нашего Иисуса Христа в его в словах есть такие: «Ваше время, — он говорит тем, кто арестовывает его в Гефсиманском саду, — и власть тьмы». И наступает логика тьмы. Она нормальному человеку непонятна. Человеку, который пытается ориентироваться на свет Божий в своей жизни, она непонятна. И вот я думаю, что вот этот страшный революционный хаос, который обрушился тогда на нашу страну, это тоже время, которое можно сказать, что это власть тьмы. когда самые темные низменные человеческие инстинкты вырывались, грабеж, насилие, убийства безнаказанные. И особую ненависть вызывало то, что этому противостоит. А этому противостоит церковь. Церковь говорит о том, что грешить нельзя не потому, что тебя накажут или посадят, а потому что нельзя. Потому что воля Божия по-другому тебе жить. Вот, и, конечно, поэтому надо взорвать храмы. И этот храм его взорвали в результате, Екатерининский собор, памятник Ленину поставили на его месте. Надо убить священников, надо сжечь иконы, надо сжечь святые книги, нельзя их издавать. Надо все это растоптать, надо взорвать храм Христа Спасителя со словами «задерем подол матушки России», да? То есть, простите, изнасилуем Россию. Вот это насилие такое, то есть все святое, что есть, попрать. Вот поэтому своей такой нормальной какой-то человеческой логикой в этих поступках искать не надо. Это сатанинская логика.
Но единственное, что вселяет надежду, то, что несмотря на памятник Ленина, несмотря на то, что даже при новой российской истории ушло много-много лет, закончилось все хорошо, потому что Екатерининский собор восстановлен на прежнем месте.
А памятник Ленину сняли, да.
Все-таки, несмотря сняли, на сопротивление очень многих людей, непонятно почему. Но в результате все-таки его.
Хороший почин. Я бы его распространил.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».